Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарин.
В Петербурге проходит судебный процесс по делу учительницы Татьяны Ивановой, отказавшейся участвовать в фальсификации парламентских выборов. В Государственной Думе России подготовлен законопроект об ужесточении наказания за проведение несанкционированных властями уличных акций. Обсуждаются кандидатуры будущих руководителей российского общественного телевидения. Таковы главные темы дня среды 18 апреля по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Сегодня в Петербурге в Василеостровском районном суде открылись предварительные слушания по делу бывшего зауча школы номер 575 Татьяны Ивановой, против которой подала иск о защите чести и достоинства и деловой репутации начальника РАНО Наталья Назарова. Назаровой не понравилось то, что, будучи председателем участковой избирательной комиссии номер 99 на выборах Государственной Думы России, Татьяна Иванова открыто рассказала в прессе о фальсификациях и отказалась в них участвовать. Из Петербурга корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
После своего публичного рассказа о принуждении к фальсификациям на выборах педагог с 30-летним стажем, почетный работник образования и учитель высшей категории Татьяна Иванова была вынуждена уволиться с работы. Вместе с ней ушла из 575-й школы и заместитель директора по административно-хозяйственной части Антонина Ковалева. Но, как оказалось, это было только начало неприятностей. Начальник РАНО Наталья Назарова сочла, что Татьяна Иванова нанесла ущерб ее чести и достоинству и деловой репутации и потребовала компенсации в размере 100 тысяч рублей за моральный ущерб. На самом деле, это было уже третье предварительное судебное заседание. Просто в суде не знали точного адреса Ивановой, и повестки приходили назад. О суде Татьяне Ивановой сообщила другая ответчица по этому делу, обозреватель «Новой газеты» Людмила Рыбина.
Я записала вот этот знаменитый текст, значит, по поводу которого Назарова подала в суд. Когда я вот разговаривала с Татьяной Васильевной, у меня не было никаких сомнений в том, что она рассказывала правду. На тот момент в газете скопилась масса информации о нарушениях, и в частности в Василеостровском районе. Это были сообщения и от партий, и, кстати, вот интересно, от выпускников школ местных, которые вдруг увидели в своих директорах нечто новое для себя. Татьяна Иванова, она уже об этом рассказывала наблюдателям от партий, и не было вопроса о том, что все это правда, как и сейчас его нет. Его нет у учителей, которые сюда пришли. Они говорят, мы абсолютно уверены, что это именно так и было. Мы все знаем это по своим школам. Но просто кто-то решился об этом сказать, а кто-то нет. Вот и все.
Сама Татьяна Иванова вышла из зала суда с белой розой. Кто ей принес цветок в виде символа честных выборов, она не знает. Она вообще не ожидала, что поддержать ее придет столько народу, что все желающие не уместятся в зале суда.
Чуть не расплакалась. Я знала, что дочь придет. Я знала, что придет человек, который так же пострадал, как я. Но что люди, которых я вообще не знаю, и то количество писем, которые у меня в интернете, это шок. Но зато крылья за спиной.
Вы не жалеете о своем поступке?
Нет, конечно. Как можно об этом пожалеть?
Вас поддержали ученики, родители.
Ученики и родители.
Раньше Татьяна Иванова говорила, что ее коллеги отвернулись от нее, но теперь явно не хотела отзываться от них плохо.
Они не то что отвернулись, они от меня отодвинулись. Нет, есть, конечно, люди, которые мне звонят, и мы общаемся, но основная масса, у меня такое чувство, что они вздохнули от того, что я ушла. Понимаете, работа заместителя директора очень сложная, и при желании всегда можно найти за что зацепить. С меня сняли годовую премию за то, что была проверка прокуратуры в ноябре месяце. Об этом все время говорила Назарова, что с меня сняли премию. Я это восприняла как первый звонок. Вместе со мной премию сняли со второго председателя избирательного участка, с моей невестки, с моего сына, которые работали в этом учреждении. Они пострадали за фамилию. Со второго председателя избирательного участка и с ее сына. У меня есть свидетель, председатель сотого участка Антонина Ивановна Ковалева. Мы с ней рука об руку 14 лет были председателями и подверглись мы давлению тоже вместе с ней. Почему против меня? Потому что я сказала за 3 дня до выборов, что я молчать не буду. Я спрашивала, вы не боитесь, что я сейчас выйду и буду об этом говорить? Мне сказали, что у нас команда юристов работает, ничего страшного. Во всех средствах массовой информации. Я говорила везде, я везде называла фамилии, а результат ВОЗ ныне там и судят сегодня меня.
Среди пришедших поддержать Татьяну Иванову Алексей. Он работал в штабе наблюдателей Петербурга, был членом комиссии с решающим голосом на одном из участков.
Я считаю, что наказание должно быть вообще-то за что-то, и во-вторых, их справедливым наказанием и заставлять сначала участвовать в каких-то фальсификациях, наказывать за отказ, ну, несправедливо.
Так же, как и Алексей, работала на выборах и Надежда Чернавина, член партии «Яблоко». Кроме того, она мать одного из учеников школы.
Мне, как родительнице, мне очень трудно представить, как эти люди могут участвовать в фальсификации, что их заставляет, чего они боятся. Вот это самое главное.
Известную оппозиционерку Ольгу Курносову, тоже пришедшую в суд, интересует следующее.
Это происходило везде и всюду. Почему прокуратура не производит проверку? Потому что то, что сделала Назарова, это уголовное преступление. Причем с отягощением. Она использовала для этого служебное положение.
Сама Татьяна Иванова считает свое поведение не героическим, а нормальным.
Покуда мы будем молчать, покуда мы будем думать, страшно, как бы с работы не вышибли, как бы проверки не было. Мы будем вот это все получать, и мы будем бесправными. И покуда у нас просто честные слова и честные поступки будут вызывать в людях вот восторг, но покуда мы будем вот жить под этим временем, бояться, трусить, мы будем так жить. Ребятам своим сказала, никому не позволяйте поставить вас на колени. Поставят, не поднимемся.
Татьяна Иванова не рассчитывает на победу в суде, но считает, что она уже победила, раз ее поддержали люди. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Эксперты полагают, что на прошедших в России парламентских и президентских выборах учителей массово вынуждали участвовать в работе избирательных комиссий, фальсифицировать итоги выборов в пользу партии «Единая Россия» Владимира Путина. Но говорить об этом публично, как Татьяна Иванова из Петербурга, решились единицы. У микрофона корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
В том, что большинство российских учителей, работавших во время прошедших выборов в участковых избирательных комиссиях, по своей воле или по требованию начальства фальсифицировали итоги голосования, почти никто из экспертов не сомневается. Лига избирателей составила черный список таких учителей, в котором есть их имена, адреса работы, контактные телефоны и фотографии. Учителя – это люди, которым особенно важны репутация и доверие, а их вовлекают в ложь. Мы хотим дать возможность школьникам и их родителям задать знакомым учителям вопрос. Может быть, они расскажут, как на них давили. Мы не утверждаем, что люди, чьи имена есть в черном списке, виновны в данных нарушениях, говорится на сайте Лиги. Некоторые блогеры сравнили проект с охотой на ведьму. Координатор черного списка Николай Бобринский рассказал в интервью «Радио Свобода», что, несмотря на призывы, учителя не спешат публично рассказывать о том, что их вынуждали участвовать в фальсификациях.
Не так много. Это один из примеров, насколько я помню, еще в Петербурге одна такая учитель была и в Самарской области, а также еще, если мне не изменяет память, в Воронежской. Но всего, может быть, это в пределах 10 случаев. Ну, конечно, это героические поступки, потому что мало, что они отказались. Они еще и публично об этом заявили. В большинстве случаев подверглись либо всяческим личным нападкам, а вот в сегодняшнем случае еще и судебному преследованию.
Руководитель Российского независимого фонда образования Сергей Комков полагает, что большинство учителей, работавших на выборах, действительно были вынуждены участвовать в фальсификации их итогов, и объясняет, почему они не смогли отказать начальству.
К огромному сожалению, сегодняшняя российский учитель – очень подневольная фигура. Он во многом зависит от администрации школы, потому что заработная плата сегодняшнего российского учителя очень невелика. Ему приходится набирать дополнительные часы, ему приходится брать дополнительные нагрузки. Ну и кроме того, по сегодняшней системе оплаты труда есть так называемая стимулирующая часть оплаты, которая назначается директором школы. То есть если ему учитель нравится, если учитель соответствует его требованиям и выполняет его пожелания и требования, значит, этот учитель получит вот эту стимулирующую надбавку. Если нет, то, естественно, учитель останется без нее. Главный механизм воздействия на учителя – это экономический. То есть, если ты не соглашаешься выполнять требования и пожелания администрации школы или тех людей, которые эти требования школе выставляют, то ты останешься на минимальном количестве часов.
А учитель не может уйти из этой школы?
Учитель может, конечно, уйти из этой школы. В таком случае, скорее всего, он вообще останется без работы, потому что корпоративная солидарность руководителей в системе образования достаточно велика, и его не возьмут на работу ни в какую другую школу. К сожалению, профессиональные союзы сегодня не защищают учителей, они полностью сегодня находятся под властью административных структур, и учителю жаловаться фактически некуда.
Но, тем не менее, несколько российских учителей, которых заставляли фальсифицировать итоги выборов в пользу «Единой России», отважились и публично рассказали о нарушениях.
Я боюсь, что эти учителя просто расстанутся со своей работой, потому что все руководители системы образования сегодня напрямую зависимы от партии власти, от «Единой России». Более того, уже неоднократно мы разбирались с тем, что бюджетным работникам и, в первую очередь, учителям, работникам культуры, библиотекарям приходится буквально под давлением вступать в партию «Единая Россия». Если кто-то отказывается быть членом этой партии, их просто увольняют с работы. Или создают такие условия, что человек просто уходит с работы. В этом сегодня «Единая Россия» во многом даже переплюнула КПСС. В КПСС были тоже жесткие законы, но там не заставляли вступать в партию. Там, наоборот, шел отбор. А здесь идет насильственное привлечение в партию и насильственное привлечение к действиям партии. Я думаю, что учителя, которые выступили против таких безобразий, они заслуживают всяческого уважения. Но очень сожалею и думаю, что, скорее всего, эти люди могут остаться без работы.
Российские власти всю информацию о массовых фальсификациях на прошедших парламентских и президентских выборах опровергают. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Таисия Осипова остается под стражей. Что дальше?
Комментарии экспертов.
Ирина Лесневская о перспективах общественного телевидения в России.
В блогах Свободы.
Физик Валентин Данилов. Прокуратура в роли унтер-офицерской вдовы.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Это итоговый выпуск программы «Время свободы». Подходит к концу среда, 18 апреля. Подводим итоги этого дня. Политическая хроника. Российская Государственная Дума в ближайшее время, как ожидается, рассмотрит законопроект об изменениях наказаний за проведение уличных акций. Авторы документа предлагают увеличить штрафы за организацию несанкционированных акций до 100 тысяч рублей. Наказание затронет и участников подобных акций. О сути законопроекта корреспондент «Радио Свобода» Динара Сиддикова.
В случае, если законопроект будет принят в том виде, в котором авторы внесли его в Государственную Думу, за нарушение закона о проведении митингов вместо административного ареста будут введены обязательные работы, а штрафы будут увеличены в десятки раз. Такой подход авторы законопроекта, члены «Единой России» и бывший член партии «Справедливая Россия» Гризотов объясняют заботой о жителях городов. Когда проводятся митинги, перекрывают улицы, во время беспорядков страдает муниципальная собственность. Автор документа, единорос Александр Сидякин, намерен восстановить баланс, ведь законом прописаны права организаторов и участников митингов, но в меньшей степени говорится о соблюдении интересов остальных граждан, считает он. Александр Сидякин говорит, что события в Астрахани добавили ему аргументов.
Я подготовил законопроект еще задолго до Астрахани, начал консультации с коллегами. Астраханские события просто еще раз нарисовали, добавили штрихов вот к тому, о чем я говорю. Там прорвали оцепление милиции, был стихийный митинг, потом всех кинули, пошли они вдоль к Кремлю, по пути, значит, там цветов кучу помяли, урны переворачивали, два столба сломали фонарных. Это нормально? Я считаю, нет. Вне зависимости от того, что я принадлежу к партии «Единая Россия», этот законопроект, во-первых, равный для всех, во-вторых, он реально балансирует. У нас в 90-е годы, когда писался закон о шествиях и пикетированиях, никто о правах других граждан не задумывался. Все говорили только о гарантиях конституционных на право проведения митинга. Но я согласен, что такие гарантии должны реализовываться. Но давайте это делать без ущерба муниципальному образованию. Они клубом посадили, только-только закончили в Астрахани подготовку к летнему сезону, везде тюльпаны расстыли, все, взяли, помяли.
Александр Сидякин уверяет, штраф за нарушение порядка проведения митингов в 5000 рублей несущественен. Он предлагает увеличить его до 10 тысяч для участников несанкционированной акции, до 100 тысяч для организаторов. За принуждение к участию в акции для юридических лиц Сидякин считает необходимым ввести штраф в 200 тысяч рублей. Один из адвокатов Сергея Удальцова, который неоднократно подвергался административным арестам за участие в митингах, Виолетта Волкова, считает, что инициатива единороссов связана со слишком высокой протестной активностью.
Если такой законопроект будет принят, то А с учетом того, что граждан у нас очень большое количество задерживается за участие якобы в незаконной такой деятельности, то я думаю, бюджет получит достаточно серьезные средства. Это, в общем-то, будет дополнительный силовой механизм воздействия на граждан с целью погашения протестной активности.
Правовой эксперт Общественной палаты Борис Пантелеев констатирует, законопроект о многократном повышении штрафов идет вразрез с той концепцией политической реформы, которую провозгласил президент России Дмитрий Медведев.
Подобная инициатива прямо противоречит тем примерам реальной митинговой активности и способности обоих сторон находить диалог, компромисс, который уже продемонстрировали гражданские силы и, например, московские власти вот в ходе известных событий в начале года. Получается, что это некий откат к таким репрессивным мерам, к односторонним мерам давления. И главное, что он совершенно непродуктивен и очень может плохо сказаться на тех лидерах малых партий, которые, вот, например, теперь хотели бы заявить о себе, еще не имеют большого политического опыта.
Еще одно нововведение, которое предлагает автор законопроекта, касается отмены административного ареста и замены его на обязательные работы. Сейчас такой способ наказания сроком от 60 до 480 часов действует в Уголовном кодексе. Для нарушителей порядка проведения митинга Александр Сидякин предлагает установить обязательные работы на срок от 20 до 200 часов, не более 4 часов в день. Правовой эксперт Общественной палаты Борис Пантелеев считает, что обязательные работы являются хорошей альтернативой административным арестам. Однако воплотить такую инициативу в жизнь в отношении тех, кто препятствует проведению митинга или нарушает его порядок, сложно из-за воспитательного характера обязательных работ.
Обязательные работы, в принципе, поддерживалась демократической общественностью, но она хороша в стабильном обществе, где есть нормально работающие хозяйствующие субъекты, детям, которые балуются с огнем, вместо штрафов, опять же, драконовских, назначать обязательные работы в пожарной части, где они могли бы понять, что их вот поступки были вредными каким-то конкретным людям, увязать в связи с этим воспитательное значение с участием в митингах достаточно проблематично.
Вопрос «Радио Свобода» о том, может ли за воспрепятствование к проведению митинга понести ответственность, к примеру, представителю мэрии Москвы, автор законопроекта, член партии «Единая Россия» Александр Сидякин ответил утвердительно. Борис Пантелеев уверен, что использовать подобную меру пресечения для чиновников будет невозможно.
Все решения такого рода принимаются коллективно. Будет оформлено постановлением законодательного органа местного уровня власти. Найти крайнего в данном случае будет весьма сложно.
Несмотря на сложную процедуру рассмотрения документов в Госдуме, авторы законопроекта надеются на то, что первое чтение состоится уже в эту сессию. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Бывший кандидат на пост мэра Астрахани Олег Шейн сообщил сегодня, что в город вошли минувшей ночью две колонны бронетранспортеров. Шейн не исключил, что ввод военной техники связан с предстоящим в субботу митингом в поддержку участников политической голодовки с требованием отмены результата выборов. Голодовка эта продолжается, но страхи лидера оппозиционеров оказались, судя по всему, напрасными. В Астрахани работает журналист Радио Свобода Артур Асафьев.
Сегодня действительно мы получили видео, активисты Сабу Шейна его записали, как колонна бронетранспортеров входит в Астрахань. Сначала возникла версия, что это просто подготовка к параду 9 мая. Позже, к вечеру, местные журналисты разузнали от источников в штабе Каспийской флотилии, что якобы флотилия проводит учение морской пехоты. Тем не менее, никаких официальных заявлений от военных властей до сих пор не последовало.
Но какое-то военное присутствие в городе ощущается или нет? Колонны эти засняли, они ушли, куда им предписано было уйти?
Да, второй вариант. Они ушли, куда им было предписано.
Изменилось что-то в Астрахани за минувшие сутки? Есть какие-то подвижки в политической ситуации в городе?
В политической ситуации, к сожалению, никаких подвижек нет, никаких заявлений от властей нет. А вот, скорее, в криминальной плоскости они есть. Нападения на активистов штаба Шейна участились. Вот сегодня только произошло 3 таких инцидента. Утром у одного из пикетчиков отняли листовки и угрожаемо посоветовали побыстрее как убираться прочь из Астрахани. Днем на улице Кирова группа нашистов напала на уличных музыкантов, сорвала у них белые ленты. После этого они набросились еще на группу пикетчиков штаба Олега Шейна. У группы пикетчиков опять-таки отняли печатную продукцию, угрожая им расправой. И вот по всем этим инцидентам штаб Олега Шейна направил заявление в полицию.
Как известно, 21 апреля должна состояться новая акция протеста в поддержку требований Олега Шейна и его соратников. Понятно же, в каком формате пройдет эта акция?
Акция пройдет на том же месте, как говорится, в тот же час, то есть в сквере возле памятника Кирову. Пока сейчас активисты штаба Олега Шейна по всему городу расклеивают листовки с приглашением прийти обязательно на этот митинг. Ожидается приезд, возможно, приезд Сергея Удальцова, лидеров независимых рабочих профсоюзов, с которыми Шейн всегда был в плотном контакте. Возможно, приедут активисты еще и из других городов. Основной упор, конечно, штаб Шейна делает на присутствие именно астраханцев.
Повышенного присутствия политических оппозиционных селебритис из Москвы не планируется на этот раз. Ни Ксения Собчак, ни Алексей Навальный не приедут в Астрахань.
Пока, похоже, нет. Не видно ни их заявлений, и не слышно, чтобы сам Шейн об этом заявлял.
Скажите, Артур, исчерпан ли инцидент, связанный с заявлением городских и областных властей об ущербе городской среде, который был нанесен во время прошлой массовой акции? Мы говорили с вами об этом вчера. Вот в Государственной Думе, очевидно, будет рассматриваться законопроект о усилении ответственности за организацию несанкционированных акций протеста. И в частности, как сообщил Радио Свобода, один из инициаторов этого законопроекта, вызвана его инициатива тем, что в Астрахани довольно значительный материальный ущерб.
Пока что сегодня вот со стороны областной или городской власти по этому поводу не было каких-то официальных заявлений. Подконтрольные властям средства массовой информации активно рассказывают о вчерашней акции, когда добропорядочные горожане якобы уже вышли в субботу. Губернатор и нынешний мэр обязательно созовут контр-митинг и проведут его в формате субботника 21 апреля.
В то же время, в которое пройдет и акция оппозиции, вы думаете, это состоится на том же месте?
Субботник пройдет с утра. Митинг Олега Шейна, сторонников Олега Шейна назначен опять на 5 часов. Сейчас ведутся, насколько мне известно, переговоры, чтобы этот митинг прошел беспрепятственно. То есть, чтобы полиция не закрывала, как в прошлый раз, площадь, начиная с утра и до самого митинга.
А сколько человек сейчас участвует в голодовке, объявленной Олегом Шейном?
По-прежнему 17 человек, как и вчера. То есть, со вчерашнего дня количество не изменилось. Некоторые голодающие уже выглядят довольно изможденно. Другие как-то еще сам Олег Шейн, потому что осознает свой долг в этой борьбе, как и лидеры, и руководители. Другие активисты держатся на приливе адреналина, поскольку вот события сейчас развернулись с такой вот быстротой. Такие приливы адреналина, они быстро кончаются. Все-таки устают еще больше. Идет уже 34-й день голодовки.
Из Астрахани журналист Радио Свобода Артур Асафьев. Это время свободы во второй половине часа. Подозреваемые в покушении на президента самопровозглашенной Абхазии один за другим совершают самоубийство. Обсуждаются кандидатуры будущих руководителей общественного российского телевидения. В Германии открылась выставка еврейской миграции «Берлин-транзит». Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Радио «Свобода». Новости.
Глава Центра избиркома считает бесполезной и бессмысленной голодовку, объявленную бывшим кандидатом в мэры Астрахани Олегом Шейном и его соратниками с требованием отмены результатов выборов. По мнению Чурова, проверка возможных нарушений на выборах проводится в соответствии с требованиями закона. В Махачкале в среду совершено нападение на наряд полиции. Один полицейский тяжело ранен, нападавший скрылся, ведется следствие. Федеральный политсовет партии Народной свободы Парнас
в среду принял решение зарегистрировать организацию на базе Республиканской партии России. О том, как назвать новую партию, будет решено на съезде, который состоится не позднее 8 июля, сообщил один из сопредседателей Парнаса Михаил Касьянов. Смоленский областной суд сегодня отклонил жалобу адвокатов активистки оппозиционного движения «Другая Россия» Таисии Осиповой, которые добивались отмены решения о ее аресте. Как сообщил Радио Свобода, муж активистки Сергея Фомченко в суде счел убедительным заявление прокурора о том, что оппозиционерка, находясь на свободе, может оказать давление на свидетелей. Срок следствия по делу участниц группы Pussy Riot, арестованных за участие в так называемом панк-молебне в храме Христа Спасителя в Москве, будет продлен. В Сухуми в следственном изоляторе повесился один из подозреваемых в покушении на президента Абхазии Александра Анкваба Тимур Хутаба, сообщают правоохранительные органы самопровозглашенной республики. Под стражей остаются трое подозреваемых. Праворадикальный экстремист Андрес Брейвик, сознавшийся в совершении двойного теракта в Норвегии в июле прошлого года, заявил, что суд должен либо его оправдать, либо приговорить к смертной казни, которая в стране не применяется. Правительство Швейцарии сообщило сегодня о принятом решении расширить санкции против Ирана, заморозив банковские счета еще 11 юридических и физических лиц.
Вы слушаете программу «Время свободы».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, среда, 18 апреля. Общественные дискуссии о путях развития России, актуализированные политическими событиями минувших выборов, вызвали новый интерес к национальному прошлому. Как в истории государства сочетались авторитаризм и демократия? С чем связана девиация исторического развития России? Наконец, какое будущее ждет страну, если судить по ее настоящему и прошлому? Об этом в эфире «Радио Свобода» размышляют крупные ученые. Академик Юрий Пивоваров, доктор политических наук, директор Института научной информации по общественным наукам и доктор исторических наук профессор МГИМО Андрей Зубов. Тема беседы сегодня о Русской империи и русском мессианстве.
Проекции. Беседы о настоящем России на фоне ее прошлого.
Почему из одних стран получаются империи, а из других не получается? Какие тут главные факторы?
Во-первых, все империи ведь разные. Поэтому Российская империя, она тоже ведь весьма своеобразна. А потом ведь и по-настоящему титул ей присвоил Петр Великий, но она и при Петре Великом не была еще империей в таком классическом каком-то смысле, если есть общий для всех классический смысл. Ну, пожалуй, можно ее назвать империей там в 19-м, в начале 20 века.
После завоевания Польши.
Да, может быть, да, можно назвать ее империей. Да. Я не думаю, что вот эта вот имперскость что-то решала принципиальное в судьбе России. Русская история делалась, собственно говоря, вот в великоросском племени. Уже даже малороссийский народ, он был другой, да. Вот. Меня, знаете, поражает, в Киеве есть памятник Магдебургскому праву. А вот у нас в центре города стоит, значит, памятник, это где место голову рубили, да. Вот. У нас плат, у нас символ вот
это, силы и власти.
Да, силы и власти. А чем вы это объясняете?
Нет, а чем это объяснить? Киев был частью европейской культуры, в таком ослабленном виде.
Да, провинциальном.
Провинциальном. Это был польский город. И, между прочим, вся и религиозная ученость в 17 веке к нам пришла из Петромогилянской академии. А там учились по католическим и протестантским учебникам, которые были на польском языке, на латыни и так далее. То есть там была европейская подготовка. Это говорит о том, что русские не предназначены на роль какой-то там тупой провинции или какого-то там, я не знаю, там тоталитарного завоевателя и так далее. Вот это вот одиночество России, ее провинциализм, ее отсталость, это ведь не уходит и потом. Да? Это потом описано, кстати говоря, в каких-то таких социумах, которые описывает наш великий драматург Островский. Замоскворечье живет как в каком-нибудь 16 веке совершенно. Я застал 70-е годы, 80-е годы в русской деревне, когда бабы молились на солнце, видели мужика по пояс голова, который косил траву, говорил, вот медведь встал. Или они кормили радио. Такие православные колхозницы, так сказать, да. То, что русские могут освоить и стать там Пушкиными, Менделеевыми, русские показали, слава богу, там Поповыми и Зворыкиными. А вот то, что основная масса народа в жуткой совершенно еще отсталости и сегодня, наряду с компьютерами, там, твиттерами и так далее, что думать о какой-то империи?
Откуда появляется тогда идея мессианства? Почему у одних народов она рождается, у других не рождается? Желание всех окормить и заставить жить по-своему.
Ну, во-первых, надо сказать, что идея мессианства рождается у многих народов.
Да. Резон д'этро
становление Византии. Резон д'этро Рима. Да. Вот почему те или иные народы не удовлетворены своей тихой жизнью с кружкой пива или стаканом водки, или с добрым там бокальчиком вина, а вот хотят, понимаете ли, еще преподать человечеству какой-то урок. Но вот что касается уже времени там 18-19 века, то это, безусловно, идея романтическая. Романтики предложили, в отличие от просвещения, что каждый народ имеет свою душу. И эта народная душа, как индивидуальная душа, к чему-то призвана. У нее есть некая вот сверхзадача. Вот эта сверхзадача, это и есть мессианская идея, это и есть призвание. Если нет сверхзадачи, то нет человека. Те же немцы, Гегель, сверхзадача германского народа. Так же точно и у нас, в России, славянофилы взяли все немецкие схемы романтические, шеллингианские в первую очередь, и их переложили на русско-православную почву, и вот, значит, призвание русского народа. В этом понятии мессианства, объективно очень интересно, субъективно присутствует одна очень простая вещь. Когда народ не может решить свои внутренние задачи, он оправдывает это той миссией, при которой он эти задачи и не должен решать. Понимаете, когда Польша при всем своем желании не могла стать независимой страной, поднималось одно восстание за другим, а независимости не было, тогда появилась идея того, что Польша — это Христос Европы, который должен вот за всю Европу выстрадывать ее грехи, поэтому постоянно проигрываем восстание. Вот. Но это все равно наша победа. Германия проигрывает одну за другой две великих войны, которые сама и начала, но идея того, что Германия вообще призвана создать некий новый порядок в Европе, якобы оправдывает эти попытки. То же самое и в России. Сами, не решив своих внутренних проблем нравственной организации нации, когда большая часть народа России действительно в 17 году, как писал Бунин, думала еще о том, что вот в Самарской губернии упала лошадь 20 верст длиной, то, понимаете, мы не решим проблем просто образования нашего народа, соединения нашего народа, целостности нашего народа. Когда мы уже не тамбовские, не тверские, мы русские, мы начинали думать о том, что Россия призвана тому, чтобы спасти весь мир, научить весь мир, как говорил Толстой, когда был молодой. Я еще не знаю, чему учить, но я очень хочу всех учить. Вот примерно то же самое было в России. Вот сейчас, мне кажется, это проходит. Вот этот ужасно 20 век с этими миллионами жертв, он научил большинство, не всех, конечно, хватает до сих пор эпигонов вот того 19 века, научил большинство тому, что нам надо решать свои жизненные проблемы. Если мы их решим хорошо, этим мы и принесем пользу очень многим во всем мире. Но в первую очередь мы принесем пользу самим себе. И это тоже, на самом деле, не так плохо. И то, что сейчас выходят люди с требованием там, свободы, демократии, конституции, это вот как раз признак того, что больше мы не пытаемся учить других, а пытаемся, может быть, научившись кое-чему у других, сделать свою жизнь получше.
Что интересно, в какой форме наиболее жесткое выражение русского мессианства? Это в форме отрицания всякой нации. Настоящий приступ мессианства в России был связан с такой романтической идеей мировой революции. Какой-то потенциал русского мессианства объединился. Какие-то совершенно такие вот романтичные мальчики писали, вот Павел Коган, но мы еще дойдем до Ганга,
мы еще пойдем
в боях. Русское мессианство лишь однажды себя реализовало. Вот в этой вот совершенно не русской, а какой-то вот такой псевдоформе. Наш народ, мне кажется, сейчас не заражен этим. Опаснее русский национализм в такой в этнической грубой форме. Когда-то Андрей Борисович, я у него прочел это впервые, такой термин «этнопаранойя», да? И там же я прочел цитату из Адама Михника, что национализм – это высшая форма коммунизма. Там могут быть нотки мессианские какие-то быть в этом, но лежит там совсем другое. Вот это оскорбленное чувство, как у немцев в 20-е годы. Нас поставили на колени, нас оскорбили. Вот опасность сейчас для России – не империя мессианства, а не впасть вот в этот животный этнонационализм. Практически все идеологии использованы и выброшены, и не актуальны. Потом, ведь это все очень примитивно. Что тут объяснять? Все понимают, о чем идет речь. Да, существует. Сегодня существует. И есть даже запрос в определенных социальных слоях. Да, конечно.
Проекции. Прошлое России на фоне ее настоящего.
В четверг в итоговом выпуске программы «Время свободы» продолжение беседы с историками России Андреем Зубовым и Юрием Пивоваровым о русских исторических заимствованиях. За дискуссией вы можете следить на сайте Радио Свобода, свободанews.ру в разделе «Проекции».
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги среды, 18 апреля. Расследование покушения на президента самопровозглашенной республики Абхазия. Два месяца назад кортеж Александра Анклава обстреляли из гранатометов и автоматического оружия, неожиданно приобрело драматический оттенок. Минувшей ночью найден повешенным в своей камере один из арестованных по этому делу Тимур Хутаба. Во вторник при попытке задержания в собственном доме, как полагают, застрелился бывший министр внутренних дел Абхазии генерал Алмазбек Чач. Еще один подозреваемый в причастности к покушению, Мурман Сакания, попытался покончить с собой. Всего по этому делу арестованы 4 человека, среди них бизнесмен Анзор Будба, который вместе с генералом Кчачем, как полагают, мог быть организатором преступления. О том, кто и почему заинтересован в покушении на абхазского лидера, я беседую с обозревателем «Радио Свобода», специалистом по кавказской проблематике Вадимом Дубновым. Вадим, что говорят эксперты? Могут быть эти самоубийства и попытки самоубийства связаны между собой?
Конечно, такого рода совпадения вряд ли бывают случайными, хотя на уровне фактов, разумеется, ничего здесь определенного сказать нельзя. Есть разные версии того, что случилось, но если по поводу самоубийства генерала Кчачев нет никаких конспирологических измышлений, все, в общем, сходятся, что это, вероятнее всего, действительно было самоубийство, то с Тимуром Хутабой, который был найден повешенным, такой уверенности нету, может быть, просто потому, что сам Хутаба, конечно, фигура не такого масштаба, как генерал Кчач. Хутабу не подозревали даже в организации, скорее он относился к исполнителям.
Застрелившийся генерал Алмазбей Кваб был министром внутренних дел. Заметная фигура в Абхазии.
Теперь, можно сказать с уверенностью, что теперь уже точно расследование задевает самые серьезные политические пружины в Абхазии. А носило ли убийство политические мотивы? Если в нем действительно был замешан Алмазбей Кчач, то наверняка, потому что в бизнесе Кчач замечен, не был в каком-то активном бизнесе. Анзор Будба, у него были некие противоречия с президентом и с линией его команды, и там, в общем, какая-то бизнес-версия того, что покушение организовал Анзор Будба, они существовали. С появлением подозрения в отношении к Чача все становится гораздо сложнее, конечно же. В общем, в активной политике он давно не участвует. Он к Чач пытался баллотироваться в парламент, и неудачно. Это, в общем, кое о чем говорит. Это значит, что он, в общем, как бы выпал из обоймы действующих политиков. Но он, во-первых, баллотировался в качестве вице-президента с Бесланом Будбой в 2009 году. В общем, был как бы такой, просто на назывном уровне его фамилия упоминалась среди тех, кто участвовал в команде Сергея Шамбы. Но там он себя особенно не проявил, почему он не был особенно заметен. Если это правда по поводу его причастности к покушению на Анклаба, то это говорит о том, можно рассматривать как некое продолжение противостояния старой команды еще покойного президента Арденба, из-за которого, кстати, Анклаб в свое время вынужден был эмигрировать в Москву. И вот как бы это уже такое глобальное политическое противостояние всей абхазской политике. Если же нет, то это означает, что есть какая-то еще одна политическая интрига, в которой активность проявляют обе стороны. Тоже можем говорить с уверенностью о том, что противостояние между старой и новой властью Абхазии выходит на какой-то новый и более открытый уровень.
Вадим, можно сказать, что в Абхазии имеет место борьба групп политического и экономического влияния. Одну из них возглавляет Анклаб, а вот те люди, которые недовольны были его возвышением и, соответственно, новыми открывшимися политико-экономическими возможностями для группы Анклаба, они могут стоять за этим покушением.
Анклаб, в принципе, считался фаворитом еще тех выборов, на которых победил Багапш. Просто настолько и Москва, и тогдашний официальный Сухуми не хотели прихода к власти Анклаба, что, в общем, тогда были предприняты все усилия законодательного свойства, чтобы не допустить Анклаба до выборов. Эта фигура с самого начала рассматривалась как некая угроза тогдашней власти. Не случайно противостояние между Анклабом и Арденбой началось еще в середине 2000-х годов. Это действительно две принципиально разных силы. В этом смысле, конечно, два абсолютно разных политических подхода. За время власти Арденбы и его команды, конечно, сложилась своя достаточно, свойственная всему постсоветию политико-экономическая система, достаточно вертикальная, достаточно жесткая, в Абхазии усиленная по поствоенным синдромам, который всегда приводит к превращению, жизни в республике в форме государства-гарнизона. Анклаб — это совсем другое время. Анклаб — это уже некая либерализация жизни, в принципе. И, конечно же, то, что было при Багапше, кстати говоря, попытки каким-то образом демонтировать систему, созданную при Арденбе, она наткнулась на очень мощное противодействие. побеждая на выборах в августе 2011 года, прекрасно понимал, что с его приходом ситуация только усугубится.
О ситуации в самопровозглашенной республике Абхазия обозреватель «Радио Свобода» Вадим Дубнов. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. Общественное телевидение России, которое по поручению Дмитрия Медведева с 1 января начнет вещание на базе телеканала «Звезда», может возглавить руководитель государственной радиокомпании «Голос России» Андрей Быстрицкий или президент Международной академии телевидения и радио Анатолий Лысенко. Наблюдатели отмечают, что от общественного в этом проекте действующей власти осталось не так много. Подробности у корреспондента «Радио Свобода» Марии Стройковой.
Дмитрий Медведев одобрил идею создания общественного телевидения летом 2011 года, а в декабре обнародовал ее в послании Федеральному собранию. Телеканал должен стать общедоступным, рекламы на нем не будет. Как отмечает газета «Коммерсант», роль гражданского общества при создании общественного телевидения будет меньше, чем предполагалось в ходе обсуждения проекта. Генерального директора и главного редактора канала в одном лице назначит президент, а правительство должно учредить некоммерческую организацию, которая будет выполнять функции учредителя и редакции ОТР. Телевизионный обозреватель Анна Качкаева отмечает, что в международной практике решение о создании общественного телеканала принимается парламентом и оформляется в виде закона.
Это такая, на мой взгляд, отчасти попытка приблизиться к тому, что может называться общественным телевидением, но до реальности общественного телевидения она далека, потому что, во-первых, это указ, и это с самого начала меня смущало, потому что все-таки во всем мире это делается через закон. Да, конечно, есть попытка развести функции контроля за денежными средствами и за контентом, но слишком уж многоступенчатая система выбора этих независимых людей, не говоря уж о том, что сам институт общественной палаты, который будет предлагать членов общественного совета, а тот, в свою очередь, членов наблюдательного совета, тоже, в общем, вызывает сомнения в том, что он точно совершенно представляет общественную сферу и интересы всей общественности, которые обязаны быть вставлены в содержательные концепции общественного телевидения. Ну и, наконец, назначение генерального директора и он же главный редактор президентом России, теперь уже в будущем, после 7 мая, делает эту всю конструкцию скорее похожей на еще одно государственное телевидение. Хотя в России, как известно, очень многое зависит от людей и от обстоятельств. Поэтому всерьез о том, чем все-таки это будет, можно будет говорить лишь после того, как будут окончательно названы фамилии.
По словам главы президентского совета по правам человека Михаила Федотова, указ открывает новую эпоху в развитии СМИ и гражданского общества. Но это не значит, что в нем получили отражение идеи нашего совета. Нельзя сказать, что это лучший вариант. Этот вариант практичнее, заявил Федотов. Более того, после 1 марта, как он отметил в интервью газете «Коммерсант», его к работе над указом не подпускали. Как сообщают ведомости, в этом году на финансирование будущего канала планируется выделить 1 миллиард рублей. Первое время предполагается государственная поддержка, а затем канал должен будет существовать на доход с целевого капитала в 30 миллиардов рублей. По закону для некоммерческих организаций их целевой капитал складывается из пожертвований и должен быть не менее 3 миллионов рублей. В интервью «Радио Свобода» издатель журнала «The New Times» и основательница телекомпании РЕН-ТВ Ирена Лесневская подвергла сомнению идею создания телевизионного канала за 3 миллиона рублей.
С такой поспешностью это все создается. Столько лет об этом говорили. Такой пшик получился. Быстренько все это делают, непонятно зачем. При таком обилии каналов, а главное интернета, от телевидения сегодня огромное количество людей отвернулось. Общественное телевидение в попыхах создать нельзя, тем более за 3 миллиона рублей. Это колоссальные деньги, колоссальный человеческий ресурс. Когда 20 лет назад создавали в студии, новые каналы возникали, и за эти 20 лет выросло, посмотреть, сколько каналов. Огромное количество энтузиастов, людей, которые любили это дело, понимали, как это сделать. Делать общественный канал на общественных началах – это будет общественный транспорт.
Что такое общественное телевидение сегодня?
Общественное телевидение, в котором заинтересованы люди, которые платят за это деньги. Это их канал, где обсуждаются все, что касается общества. Любые проблемы, любые законы, любые болячки. То есть народ, который принимает в этом участие, знает, у него есть канал, где скажут,
все, это их канал, не принадлежащий какому-то там олигарху или государству, которое может и наврать, и скрыть что-то, да.
Вы говорите, что канал живет на деньги людей, то есть нужно вводить налог на общественное телевидение?
Если Михалков ввел налог на каждую выпускаемый там диск, компьютеры 1% и добился этого, то народное телевидение, когда-то был такой замечательный актер и режиссер Матвеев. Он сделал народное кино, он собирал деньги с народа и собрал, потому что денег не было в начале 90-х годов. Снимал такие фильмы абсолютно народные. Сегодня откликаются на боль. С утра до вечера мы слышим отовсюду: помогите этому ребенку, помогите этому. И люди откликаются. Здесь 300 рублей в год собирать каждый человек сможет, даже абсолютно нищий.
Среди наиболее вероятных кандидатов на должность главы нового телеканала называют руководителя государственной радиокомпании «Голос России» Андрея Быстрицкого и президента Международной академии телевидения и радио Анатолия Лысенко. Ранее обсуждались еще несколько кандидатов на эту должность, в частности, главный редактор телеканала «Russia Today» Маргарита Симоньян, президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев и даже тележурналист Леонид Парфенов. Впрочем, они эти слухи уже опровергли. Ведомости, ссылаясь на своего источника, утверждают, что подобраны три кандидатуры, и одна из них – декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков. Мария Стройкова, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». В Берлинском еврейском музее, одном из самых посещаемых в городе, открыта грандиозная выставка «Берлин-транзит», посвященная эмиграции в Германию евреев из Восточной Европы и России после Первой мировой войны. Эта выставка – часть исследовательского проекта Свободного университета, посвященного по большей части первой русской эмиграции. В работе принимают участие историки из многих стран, в том числе и России. Он называется «Шойненфиртель и Шарлоттенград», так как эти два района Берлина, Шойненфиртель и Шарлоттенбург, переименованные берлинцами на русский манер Шарлоттенград, стали местами компактного обустройства переселенцев. У выставки «Берлин-транзит» рассказывает руководитель проекта, историк-профессор Гертруд Пикхан.
Нашей целью, как в исследовательском плане, так и в создании концепции выставки, было разрушение негативных стереотипов восприятия восточноевропейских евреев Берлина. Мы решали эту задачу, поставив в центр внимания разнообразие этого явления. В то же время нас интересовали связи, возникавшие между еврейским, русским и немецкими мирами Берлина, а также настроения в немецком обществе. От желания интеграции пришельцев до их игнорирования или отторжения. Берлин уже в конце 19-го столетия стал поворотным кругом между Востоком и Западом. Эта роль резко усилилась после Первой мировой войны. Берлин стал городом беженцев, постоянным или временным пристанищем для десятков тысяч евреев Восточной Европы, большинство из которых бежали от войны, революции и погромов из районов бывшей Российской империи и Габсбургской монархии на Запад. Из Берлина многие из эмигрантов через некоторое время уехали в Париж, Прагу, Ригу, США и в Палестину. Но в течение нескольких берлинских лет пришельцы разнообразили городской пейзаж речью на идише, русском иврите, украинском, литовском, румынском, венгерском и других языках. У нашего проекта 6 разделов. Это миры иммигрантов, говоривших в основном на идиш. Это так называемые внутриеврейские дебаты в Берлине в 1923 году о роли российских евреев в революции и становлении большевизма. Это берлинское ивритское движение и его сионистская концепция нации. Это тексты, написанные иммигрантами в Берлине. Это также союз русских евреев и союз русских юристов и вклад этих союзов в формирование гражданского общества. А также раздел, посвященный биографиям деятелей русской культуры и еврейского происхождения, их роли посредников между немецкой, русской и еврейской культурами. Все это многообразие и представлено на выставке также многообразно, в том числе и произведениями искусства, также резко отличающимися друг от друга, как, например, являющиеся частью экспозиции графические работы. Иссахар Бер-Рыбака отличаются от произведения Леонида Пастернака, отца поэта. Но в то же время еврейские иммигранты имели много общего. Их связывала культурная память, происхождение, в общем было владение иностранными языками, драматический период испытанного насилия и произвола в результате войн, революций и погромов. Общим для них была потеря родины, статус чужаков и не в последнюю очередь беспокойство за свою
свое будущее.
Говорил руководитель проекта «Берлин Транзит» историк Гертруд Пикхан. Концепция выставки необычна по форме. В эфире «Радио Свобода» программный директор Берлинского еврейского музея Силли Кугельман.
Когда Гертруд Пикхан 2,5 года назад обратилась к нам с идеей, мы отнюдь не были в восторге, так как по опыту знаем, как трудно организовать различные объекты прошлого. Они поначалу напоминают исторический блошиный рынок. Но, поразмыслив, мы выработали концепцию, которая, как нам представляется, является новаторской для исторических выставок вообще. Для каждого раздела, для решения каждой темы мы рискнули избрать только одно выразительное средство, точнее, в каждом случае однородную группу объектов. Или только фотографии, или только книги, или только звукозаписи, или только произведения искусства. Внутри каждой темы эти средства не перемешиваются. Мы сделали исключение только для одного раздела, для одного зала, в котором представлен мир семьи Кахан. Это была состоятельная семья, жившая в Шарлоттенбурге. И мы создали композицию инсценированного архива этой семьи. Любая историческая выставка говорит о настоящем не меньше, чем о представленном на выставке прошлом. Никуда не деться от неизбежно возникающей интерпретации прошлого. Мы решили это обстоятельство подчеркнуть, параллельно к выставке «Берлин Транзит», подготовив еще одну экспозицию, выставку работ живущего в Германии английского фотографа Михаэля Керстгенса, который с 1990 года фотографирует эмигрантов новой волны, прибывавших в Берлин, теперь уже из бывшего СССР. Экспозиция называется «Русские, евреи и немцы». Существенна разница между двумя эмиграциями. Та первая, послереволюционная, проходившая между двумя войнами, была транзитной, что и отражено в названии основной выставки «Берлин Транзит». Эмиграция русскоговорящих евреев из СССР – это история переселения навсегда. Не исключено, что некоторые покинут Германию, но сейчас еврейская община Германии на 80% состоит из эмигрантов из бывших советских республик. Да и принимавшие их общины, возникшие в Германии заново после войны, также в большинстве своем состояли уже не из немецких, а из приехавших в Германию после 1945 года восточноевропейских евреев. Потомки немецких евреев уже тогда являлись, сейчас тем более являются меньшинством.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой 18 апреля работал корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер, были руководитель проекта «Берлин Транзит» в Берлинском еврейском музее профессор Гертруд Пикхан и программный директор этого музея Силли Кугельман. Открылась большая выставка «Берлин Транзит», посвященная эмиграции в Германию евреев после Первой мировой войны. Вот так обстояли дела в среду 18 апреля 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Юлия Голубева и Наталья Аркадьевна. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить прямо сейчас на сайте «Радио Свобода». Открыта моя авторская страница. Заходите, вместе еще раз подведем итоги дня. Всего доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Может ли быть подлинно общественным телевидение, управляемое из Кремля? Об этом спорят члены Российской телеакадемии Арина Бородина, Станислав Кучер и Игорь Яковенко. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Живется в России 21 века.
Да меня, в принципе, все устраивает в этой стране. Самое главное не в том, демократия там или не демократия. Самое главное, чтобы мы понимали четко правила игры.
Ну, в России 20 века я, собственно, прожила мало. Я бы могла сказать, что лучше, чем в веке 20-м. Но если сравнивать с Западом, с европейскими странами, то, наверное, жизнь могла бы быть и лучше.
Иногда у меня возникает странное ощущение дежавю от этой жизни, которое я думал, что уже возникать не будет. Иногда эта жизнь мне очень напоминает советскую жизнь, которая осталась достаточно давно в прошлом.
В России 21 века, наверное, живется не скучно, но как-то не по-людски, некомфортно.
Такое впечатление, что я живу в 19 веке.
Ваша свобода в 21 веке.
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах 5995, 9840, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.